Однажды вечером он зашел к почтмейстеру, страдавшему какой-то хронической болезнью и потому никуда почти не выезжавшему. Костин время от времени навещал больного и одинокого старика и давал ему читать книги. Почтмейстер был человек честный, хотя воспитанный в старых понятиях и малообразованный. Он отличался от прочих мутноводских старцев тем, что не смотрел на молодое поколение враждебно и не порицал нововведений. Он всегда радовался приходу Костина и тем более привязался к нему, что это был единственный из молодых людей, не скучавший в его обществе. «А, Виктор Иванович, милости просим!» — обратился к входившему гостю почтмейстер. «Вот доброе дело сделали, что пришли к старику поскучать. А вам же, кстати, кое-какие журналы присланы. Один-то я, с вашего позволения, распечатал и читаю. Сделайте милость, Трофим Степанович, у меня есть пока что читать. Ну, что нового пишут?» «Да вот об откупах статейка. Говорят, что откупа больше одного четырехлетия существовать не будет. Дай-то Бог, дай-то Бог! Пора, пора этому злу конец положить. Помоги, Господь, нашему правительству. Уж как народ-то, бедный, за это его благословит. И врут те, которые говорят, что когда вино и дешевле, и лучше будет, так наш народ еще больше пьянствовать будет. Не знают они и не любят русского мужика. Вот и около него довольно на своем веку потерся, и имениями управлял, и исправником был. Эх, кабы не старость моя, да не болезнь. А знаете, Виктор Иванович, имей я литературный слух, я бы об этом предмете мог статейку тиснуть. Иногда просто так руки изудят, как прочтешь какие-нибудь этакие лжеумствования, да не имею слога. Что ж, напишите, Трофим Степанович, слог-то вместе поправим, тут ведь не в слоге дело. Ну да, есть, я думаю, вам время чужое маранье исправлять, чай и без того работы много, вам, я слышал, дому ревизовать поручили. Это дело я кончил. Нет, добрейший Трофим Степанович, мне напротив никакой работы не дают. Что так? Али уж все так устроено, что и делать нечего? Губерния-то не маленькая, кажись. Я сколько дел знаю, который бог весь, которых пор вперед не подвигаются. И все от того, что никому приняться за них путем не хочется. Вот и застряли. За справками, мол, вся остановка. «Не по сердцу я начальству здешнему, Трофим Степанович. Серьезного ничего не поручают. Неспособным, что ли, считают. Или другие причины, какие есть. Только это так. Я часто себя спрашиваю, неужели вся моя деятельность здесь должна ограничиться разглагольствованиями о вреде взяточничества или тому подобных вещах, о которых бы давно пора перестать спорить?» «Эх, Виктор Иванович, молоды вы, батюшка мой, горячи и больно. Вот это разглагольствование-то всему причиной и есть. Слышал я, как на Медне у председателя казенной палаты, директору гимназии да прокурору конфект поднесли. Переуверили вы их, что ли? Нет уж, от этих людей ждать нечего. Надо подождать, пока просвещение разольется, да новых людей подготовит побольше. А вот они вам при случае и напакостят. Все это правда, Трофим Степанович. Да что же мне делать? Нельзя же равнодушно слушать, когда такие вещи проповедуют. Поневоле из себя выйдешь. Надо рыбью кровь иметь. Понимаю, что ребячество горячится с таким народом. Да не совладеешь с собой. Так и подмывает тебя вмешаться в разговор. Нужно себя обуздать маленечко. Как быть-то? Свет на хитрости держится. Потакать, конечно, не следует. А махнуть рукой, да свое дело делать. А вы думаете, что если бы я махнул рукой, это бы к чему-нибудь повело? и очень бы повело. Ну, дали бы мне дело в надежде, что я поведу его, как им хочется. А потом увидали бы, что они во мне ошиблись, и уж в другой раз бы мне не дали. Зато хоть раз бы вы что-нибудь сделали, а теперь и этого не удастся. А может быть, дельце такое попалось, что и осчастливить могли иного, слабого защитить. Эх, Виктор Иванович, да если и раз-то в жизни Господь Бог сподобит, какое ни на есть добро ближнему оказать, так за это нужно быть благодарным. Вот что-с, вы человек хороший, доброжелательный, стало быть, вы должны это в рассуждение взять. А ну так, Трофим Степаныч, да хитрить-то я не мастер. Что же мне делать с собой? Вот то-то и беда. Вам бы все хотелось, чтобы рукой достать можно было. Спросили бы вы меня, с какими я зверями дело имел, да с Божьей помощью одолевал и их. Бывало, раз ничего не сделаешь, другой раз ничего, и горько. Да как быть? Ну, а на третий-то раз и сделают. Нет, на пролом идти ничего не возьмешь. Где волчий рот, а где лисий хвост? Уж кто себя добрым делам обрек, да цель себе какую в виду поставил, так уж и держись ее. Коли нельзя к ней большой дорогой подойти, обойди проселками, оно, может, не так скоро, да спора выйдет. Вы считаете, стало быть, всякие средства позволительными, лишь бы достичь цели? Ну нет, зачем всякие? Тот, кто в виду добро имеет, на подлости пускаться не может. Пожалуй, иной, чтобы в люди выйти, готов всякого, кто ему помешает, во враг столкнуть, и ни перед каким мерзким делом не остановится. «Дай, — говорит, — власти достигну, там буду добро делать». Так этакому человеку разве можно верить? Врет он, самому себе он только добра желает. Уж кто половину жизни зло творил, тот и на другой половине, коли представится случай, сделает. Конечно, мы видим, что и святые многие великими грешниками сначала были, а потом покаялись и к Богу обратились. Да уж зато их наша суета и не привлекала. Они в пустыню куда-нибудь удалялись или мученичество претерпевали. А подите-ка, эти люди готовы ли за правду гонение претерпевать? Небось, они только хлопочут, как бы на месте своем усидеть. Нет, Виктор Иванович, я не говорю вам, идите на низкие дела, чтобы иметь потом силу на добрые. Нет, а что можно иногда свои страсти и жертву принесть, это так. Особенно от разговора бесполезного удержаться. Попробую не горячиться, Трофим Степаныч. Попробуйте-ка, да, откровенность хорошая вещь, бесспорно. Кто против этого? Да не в таком же свете мы живем. Ничего еще, если мы откровенностью-то себе только вред причиним, а как и другим тоже. Положим, вы человек правдивый, лжи не терпите. Да ведь если бы такой случай вышел, что вы ложью многих, по вашему убеждению, людей спасти можете, разве вы и бухнете так правду? А такие случаи выходят. В мире так все перепутано, что прямо и действовать невозможно. Спаситель один прямо действовал, да зато он Бог был. Долго еще учил практический Трофим Степанович пылкого юношу осторожности и благоразумию. И хотя Костин не во всем соглашался с ним, однако ж решился попробовать сойтись с мутноводским обществом, призвав на помощь всю толерантность, какая была у него в запасе. К какой-то поре и относится его перемирие с окружающей средой, о котором мы говорили в начале главы. Сперва он только иронически улыбался, слушая повествования мутноводцев о разных проделках, казавшихся им необыкновенно ловкими и похвальными, но которые в сущности были довольно грязны. Потом начинал привыкать к этим рассказам и с каждым днем становился равнодушнее ко всему происходившему перед его глазами. Мутноводское общество, как бы в благодарность за это, тоже сделалось к нему снисходительнее, хотя все еще подозрительно на него поглядывало и не совсем искренно пожимало ему руки. На вечера Прасковьи Петровны он являлся очень редко, но мадмуазель Жули продолжала его преследовать. Он то и дело получал приглашение сопровождать ее на прогулках и на катаниях. Дурное впечатление, произведенное нападками Костина на Фредерику Бремер, как видно, начинало изглаживаться из памяти генеральши, и она однажды сказала с улыбкой своему фавориту Кузьме Васильевичу: «Кажется, наш молодой человек сделался теперь скромнее?» «Кажется, ваше превосходительство, прихоть немножечко-с», — отвечал, посмеиваясь, правитель.